Ричард Никсон тоже был по большей части вполне удовлетворен ходом событий и имел на то все основания, пока вдруг их не утратил. Американский народ любил своего президента и переизбрал его в ноябре 1972 года с разгромным счетом. Никсон победил в 49 штатах, Джордж МакГоверн от силы в одном. Но потом американский народ закапризничал, и капризничал все больше и больше, так что в конце концов Никсону пришлось сделать то, чего не делал до сих пор ни один американский президент, а именно добровольно уйти в отставку. Аллан следил за так называемым «Уотергейтским скандалом» по всем газетам, какие были в библиотеке. Получалось, что Никсон нахимичил с налогами, принимал незаконные пожертвования на избирательную кампанию, давал тайные приказы о бомбардировках во Вьетнаме, преследовал политических противников и занимался взломами и прослушкой. Похоже, президент впечатлился тем разговором год назад за двойным коньяком, и Аллан произнес, обращаясь к портрету Никсона в газете: «Делал бы ты лучше карьеру в Индонезии, глядишь, далеко пошел бы». Годы шли. Никсона сменил Джеральд Форд, которого сменил Джимми Картер. Тем временем Брежнев по-прежнему сидел на своем месте, так же, как Аллан, Юлий и Лариса. Эти трое продолжали встречаться 5-6 раз в год и всякий раз с большим удовольствием. Результатом этих встреч оказывались донесения о текущем состоянии советских стратегических ядерных сил, составленные с известной долей фантазии. Аллан и Юлий норовили все больше занижать советскую боевую мощь, видя, что американцы становятся от этого все довольнее, безотносительно к тому, кто у них президент, а либералы обеих стран все лучше ладят друг с другом. Но всякое счастье до поры. В один прекрасный день, сразу после подписания договора по СВ-2, Брежнев вдруг решил, что Афганистану нужна его помощь. И послал туда свои элитные части, которые тут же ненароком ликвидировали тамошнего президента, так что Брежневу, хочешь не хочешь, пришлось ставить на его место своего человека. Президент Картер, естественно, затаил на Брежнева обиду, мягко говоря. Ведь еще чернила на договоре ОСВ-2 просохнуть не успели. И в ответ Картер организовал бойкот Олимпийских игр в Москве, а заодно распорядился, чтобы ЦРУ усилило тайную поддержку маджахедов, афганских повстанцев-фундаменталистов. Кроме этого, Картер мало что успел, поскольку проиграл на выборах Рональду Рейгану, а уж этот-то был настроен куда более злобно по отношению к коммунистам вообще и старикану Брежневу в частности. «Он, видно, здорово обозлился, этот Рейган», — сказал Аллан Юлию на первой встрече агента со шпионом после вступления в должность нового президента. «Да уж», — сказал Юлий, — «а мы с тобой скоро уже не сможем дальше демонтировать советский ядерный арсенал, потому что от него вот-вот уже совсем ничего не останется. Тогда предлагаю поступить наоборот», — сказал Аллан. «Рейган сразу отмякнет. Вот увидишь». Поэтому в очередном шпионском донесении, переданном в США секретным Хаттоном, сообщалось о сенсационном советском прорыве в деле создания собственной противоракетной обороны. Фантазия Аллана устремилась в космические выси. Оттуда, решил Аллан, советские ракеты как раз и смогут прицельно сбивать все, с помощью чего США вздумают кого-нибудь обстрелять на Земле. Таким образом, политически глухой американский агент Аллан со своим другом, политически слепым советским руководителем ядерной программы, заложили основу распада СССР. Рональд Рейган, едва получив переданное Алланом донесение, тут же взвелся на дыбы и немедленно запустил стратегическую оборонную инициативу, прозванную в прессе программой «Звездных войн». Этот проект со спутниками и лазерным наведением на цель был почти один в один тот, который Аллан и Юлий так весело разработали несколько месяцев назад, не без воздействия, как они сами признавали, некоторого количества водочки. Американский бюджет ядерной обороны, соответственно, тоже достиг космических масштабов. СССР попытался ответить тем же, но средств на это не было. В результате по краям страны побежали трещины. Новая ли американская военная доктрина была тому причиной или что-то другое, трудно сказать. Но 10 ноября 1982 года Брежнев скончался от сердечного приступа. На следующий вечер у Аллана, Юлия и Ларисы как раз проходила очередная шпионская встреча. «Может, пора заканчивать с этой ерундой?» — спросила Лариса. «Да-да, мы заканчиваем с этой ерундой», — сказал Юлий. Аллан кивнул, соглашаясь, что всему на свете приходит конец, и первым делом, наверное, как раз ерунде, и что, видимо, это был им знак с небес, что пора уходить как раз теперь, когда от Брежнева вот-вот запахнет хуже некуда. И добавил, что уже завтра собирается позвонить секретному Хаттону. 13,5 лет на службе ЦРУ этого, пожалуй, достаточно. А что большая часть этой службы была понарошку, так это уже другой вопрос, который, как решили все трое, лучше сохранить в тайне как от секретного Хаттона, так и от его такого нервного президента. Теперь ЦРУ должно устроить, чтобы Юлия и Ларису переправили в Нью-Йорк. Сам же Аллан подумывал, не поглядеть ли ему, как там теперь в старой доброй Швеции. ЦРУ и секретный Хаттон сдержали обещание. Юлия и Ларису переправили в США через Чехословакию и Австрию. Им предоставили квартиру на 64-й Западной улице на Манхэттене и ежегодное содержание в сумме, далеко превосходящей потребности супругов. Правда, ЦРУ не успело слишком потратиться, потому что в январе 1984 года первым умер во сне Юлий, а 3 месяца спустя Лариса. От тоски. Оба прожили 79 лет, и самым счастливым годом их жизни был 1938, год столетия Метрополитен-Опера, подаривший супругам Поповым множество незабываемых впечатлений. Что же до Аллана, то он упаковал чемодан в своей московской квартире и сообщил в административный отдел американского посольства, что вынужден уехать. Тут-то в канцелярии и выяснили, что сотрудник посольства Аллен Карсон все те 13 лет и 5 месяцев, что находился на службе, по неизвестным причинам не получал никаких денег, кроме командировочных. «Вы что, так и не заметили, что вам не выдают зарплату?» — удивлялся сотрудник канцелярии. «Нет», — сказал Аллан, — «ем я мало, а водка тут недорогая, мне вполне хватало». 13 лет? Да, подумать только, как время бежит. Сотрудник канцелярии как-то странно поглядел на Аллана, после чего обещал проследить, чтобы деньги ему были выплачены по чеку, как только мистер Карсон, или как его там зовут на самом деле, обратится в американское посольство в Стокгольме. Глава 27. Пятница. 27 мая, четверг, 16 июня 2005 года. Аманда Эйнштейн была по-прежнему жива. Ей уже стукнуло 84, и теперь она занимала один из номеров 5-звездочного отеля на Бали. Владел и управлял отелем ее старший сын Аллан. 51-летний Аллан Эйнштейн был на редкость смышлен, как и его младший брат Мао. Но если Аллан получил специальность экономиста по-настоящему и стал со временем директором отеля, то младший брат Мао выбрал инженерную стезю. Поначалу стезя казалась тернистой, поскольку Мао отличала чрезмерная дотошность. Он получил работу в одной из ведущих индонезийских нефтяных компаний, где должен был контролировать качество продукции. Ошибкой Мао стало то, что он именно это и делал. И вскоре менеджеры среднего звена лишились левых доходов, проходивших по смете как компенсация претензий, потому что претензий вдруг вообще не стало. Эффективность компании возросла на 35%, а популярность Мао Эйнштейна среди персонала, соответственно, упала до нуля. Когда сослуживцы от травли перешли к прямым угрозам, Мао Эйнштейн решил, что с него, пожалуй, хватит, и уехал работать в Объединенные Арабские Эмираты. Он повысил эффективность и там, а тем временем индонезийский концерн, к общей радости всего персонала, вернулся к прежним показателям. Аманда бесконечно гордилась обоими сыновьями, только никак не могла понять, в кого они оба удались такие сообразительные. Герберт говорил, будто у него в родне был кто-то умный, но что он имел в виду, она запамятовала. Надо ли говорить, что Аманда страшно обрадовалась звонку Аллана Карлсона, и он, и все его друзья будут на Бали самыми желанными гостями. Она прямо сейчас и обсудит все это с Алланом-младшим. Если вдруг будут проблемы с номерами, пускай просто выкинет лишних постояльцев, и она позвонит Мау в Абу-Даби, пусть приезжает в отпуск. Да, коктейли, всякие прочие напитки у них в отеле, конечно же, подаются, и с зонтиками, и без. И да, Аманда обещает сама их не подавать и в это дело не вмешиваться. Аллан отвечал, что скоро появится на Бали вместе с друзьями, и в завершении разговора добавил несколько ободряющих слов в том духе, что вряд ли на земле есть более понимающий человек, чем Аманда. Сказано было до того красиво, что у Аманды слезы выступили на глазах. «Приезжайте поскорее, голубчик Аллан, поскорее!» Прокурор Ранелит начал пресс-конференцию с того, что с сожалением дезавуировал свидетельство полицейской собаки Кикки. Именно она в свое время указала на следы трупа на той дрезине у Окерского завода, что, в свою очередь, привело к ряду допущений со стороны прокурора, логичных, если исходить из корректности собачьих показаний, но, по сути, глубоко неверных. Как выяснилось, упомянутая собака как раз накануне всех этих событий попросту сошла с ума, и полагаться на нее не стоило, иными словами, никакого трупа в указанном месте никогда не было. Однако, как только что стало известно прокурору, эту собаку только что усыпили, на его взгляд, вполне разумное решение инструктора-кинолога, что Кики на самом деле уже ехала в это время под другой кличкой к брату-кинолога в Херьедален, прокурор так никогда и не узнает. Далее прокурор Ранелит с сожалением сообщил, что полиция Эскильстуны не проинформировала его о новом, весьма достойном евангелическом направлении деятельности группировки «Never Again». Знай прокурор об этом заранее, он бы, несомненно, дал следствию совершенно иные установки в том, что касается направления поиска, так что в выводах, сделанных прокурором, соответственно, отчасти виновата свихнувшаяся собака, отчасти предоставленная полицией ошибочная информация, за что прокурор Ранелит хотел бы попросить прощения от имени полиции. Что же касается случайно обнаруженного в Риге тела Хенрика Хлама Хюльтена, то это требует нового, отдельного расследования. Дело же о другой смерти Бенгта Болта Бюлунда, напротив, уже закрыто. Имеются, мягко говоря, весомые указания на то, что Бюлланд вступил в иностранный легион. Более точно это проверить невозможно, поскольку туда принимают под любым псевдонимом. Однако практически очевидно, что Бюлланд стал жертвой теракта, произошедшего в центре Джибути несколько дней назад. Прокурор подробнейшим образом описал взаимоотношения всех действующих лиц этой истории и, кстати, предъявил карманную Библию, ранее утром полученную от Буссе Юнгберга. Тут журналисты стали спрашивать, как бы им выйти на Аллана Карлсона и его спутников, чтобы узнать их точку зрения тоже. Но тут прокурор Ранелид не мог им ничего сказать. Совершенно ни к чему, чтобы этот старый маразматик рассказывал представителям прессы про Черчилля и бог знает еще про что. Тогда журналисты сосредоточились на хламе Хюльтоне. Предположительно, он был убит, однако с его ранее предполагавшихся убийц подозрения сняты. Так кто же лишил Хюльтона жизни? Ранелид, надеявшийся, что эту тему удастся замять, был теперь вынужден подчеркнуть, что следствие будет начато непосредственно по окончании настоящей пресс-конференции и что в дальнейшем они смогут к этому вернуться. К изумлению прокурора Ранелида, журналистов такой ответ вполне удовлетворил, равно как и все остальные. Словом, прокурор Ранелид выдержал этот день, равно как и его карьера. Просьба Аманды Эйнштейн, чтобы Аллан и его друзья поскорее приехали на Бали, вполне совпадала с их собственными устремлениями. В любой момент в Клок-Карегорд может явиться какой-нибудь не в меру прыткий журналист, и было бы спокойнее, чтобы к этому моменту в усадьбе уже никого не осталось. Но Аллан уже сделал то, что от него зависело, выйдя на связь с Амандой. Теперь очередь прекрасной. Неподалеку от Клокарегорда, в Сотенесе, базируется Скараборгская военная эскадрилья. В ее состав входит транспортный «Геркулес», способный с легкостью принять на борт слона, а то и двух. Этот самолет, не раз пролетавший над Клокаргордом, пугая Соню чуть не до смерти своим ревом, и навел прекрасную на мысль. Прекрасный переговорил с одним полковником в Сотенесе, но тот заортачился. Он желает видеть все мыслимые справки и разрешения, прежде чем решать вопрос о возможности оказания помощи в трансконтинентальной транспортировке группы людей и животных. Кстати, военные не имеют права создавать конкуренцию свободному рынку, так что пусть принесут соответствующее подтверждение из Государственного управления сельского хозяйства. Далее, потребуется минимум 4 промежуточные посадки, и на каждом аэродроме придется подождать ветеринара для свидетельствования состояния животных. А что касается слона, то не может быть и речи о менее чем 12 часах отдыха для него на каждой промежуточной стоянке. «Чертовы шведские бюрократы», — сказала прекрасная и позвонила в Люфтганзу в Мюнхен. Там народ оказался сговорчивей. Разумеется, они смогли бы взять на борт и слона, и нескольких пассажиров в придачу. Вылет в таком случае будет из Гетеборгского аэропорта Ландветтер. И, конечно, они смогли бы доставить всех их в Индонезию. Единственное, что потребуется, это свидетельство о собственности на слона и сопровождение ветеринара, имеющего официальную лицензию. А также, разумеется, придется предъявить документы с визой на въезд в Республику Индонезию, как для людей, так и для животных. При соблюдении всех этих условий администрация смогла бы организовать данный рейс в ближайшие 3 месяца. «Чертовы немецкие бюрократы», — сказала прекрасная и перезвонила в Индонезию напрямик. Это вышло не сразу, поскольку на территории Индонезии действует 51 авиакомпания, и далеко не в каждой есть англоговорящий персонал на телефоне. Но прекрасная не сдавалась, и в конце концов ей повезло. В Палембанге на Суматре нашлась транспортная фирма, готовая за разумную сумму организовать рейс в Швецию и обратно. Для этого у них имеется «Боинг 747», только что купленный у азербайджанской армии. К счастью, все это происходило еще до того, как авиакомпания угодила в черный список Евросоюза с запретом приземляться в странах Европы. Авиакомпания обещала договориться о посадке со шведской администрацией, в то время как заказчик должен будет сам получить разрешение на посадку в Бали. Ветеринар? А зачем? Оставалось утрясти цену вопроса. Она успела подрасти на 20% от первоначально предложенной, пока прекрасная с присущей ей колоритной лексикой уламывала компанию согласиться принять сумму наличными в шведских кронах по прибытии борта в Швецию. Покуда индонезийский «Боинг» набирал высоту и ложился на курс, друзья провели очередное рабочее совещание. Бенни и Юлиус получили задание нарисовать кое-какие документы, чтобы было чем помахать перед носом, возможно, слишком дотошного персонала Ландветтера, а Аллан пообещал все уладить с разрешением на посадку на Бали. В Гетеборгском аэропорту, разумеется, возникли некоторые затруднения, но Бенни не только располагал фальшивым удостоверением ветеринара, но и непринужденно выдал пару-тройку профессионально безупречных ветеринарных реплик. Это вместе со свидетельством о собственности на слона и справкой о его здоровье и целой стопкой правдоподобных документов, подписанных Алланом по-индонезийски, позволило всем подняться на борт, как и планировалось. А поскольку друзья заодно уже приврали, что пункт назначения Копенгаген, то паспортов у них никто даже не спросил. Итак, пассажирами этого рейса были столетний Аллан Карлсон, объявленный невиновным бывший мелкий жулик Юлиус Юнсон, вечный студент Бенни Юнгберг, его невеста, прекрасная Гунила Бьорклунд, двое ее питомцев, слониха Соня и овчарка Бастер. Брат Бенни Юнгберга, неофит-евангелист, он же оптовый торговец продуктами питания Буссе, прежде очень одинокий комиссар криминальной полиции Эскильстуны Аронсон, бывший главарь гангстеров Пер Гуннер Ердин и его мама, 80-летняя Роза Мари, та самая, что когда-то на беду написала письмо сынку, находившемуся на исправлении в тюрьме Халь. Время пути составило 11 часов, без ненужных остановок по дороге, и вся компания неплохо себя чувствовала, когда капитан воздушного судна сообщил, что самолет уже на подлете к международному аэропорту Бали и что Аллану пора доставать разрешение на посадку. Аллан отвечал, что капитану достаточно сообщить, когда диспетчерская вышка аэропорта выйдет на связь, а уж он, Аллан, уладит все остальное. «Да вот они уже запрашивают», — встревоженно сказал капитан. «Что мне отвечать? Сейчас они нас собьют или вообще?» «Не собьют», — сказал Аллан и взял у капитана наушники с микрофоном. «Алло, аэропорт Бали?» — запросил он по-английски и тут же услышал в ответ, что борт должен немедленно доложить свои данные, если не хочет, чтобы подключилась индонезийская военная авиация.
— Моя фамилия Долларов. 100 000 долларов. Диспетчерская вышка замолчала. Индонезийский капитан и второй пилот посмотрели на Аллана с восхищением. «Сейчас диспетчер с ближайшими коллегами считают, сколько это выйдет на каждого», — объяснил Аллан. «Я знаю», — сказал капитан. Прошло еще несколько секунд, прежде чем диспетчер подал голос снова. «Алло, вы здесь, мистер Долларов?» «Да, тут я», — сказал Аллан. «Извините, а как ваше имя, мистер Долларов?» 100 000, — сказал Аллан, — я мистер 100 000 долларов, и я прошу у вас разрешения на посадку. Извините, мистер Долларов, связь плохая, не слышно. Будьте так любезны, повторите ваше имя еще раз.
Аллан объяснил капитану, что диспетчер приступил к обсуждению по существу.
— Я знаю, — сказал капитан. — Мое имя... 200 000, — сказал Аллан. — Так вы нам даете разрешение на посадку? — Минуточку, мистер Долларов, — сказал диспетчер, и, заручившись согласием своего ближайшего окружения, сказал: — Добро пожаловать на Бали, мистер Долларов. Для нас большая радость встретить вас на нашей земле.
Аллан поблагодарил диспетчера и вернул наушники и микрофон капитану.
«Вы наверняка не первый раз в наших местах», — улыбнулся тот.
«Индонезия — страна возможностей», — сказал Аллан. «Когда до высокого начальства международного аэропорта Бали дошло, что некоторые из спутников мистера Долларов не имеют паспорта, а также что один из них весит около 5 тонн и имеет 4 ноги вместо 2, то понадобилось еще 50 000, чтобы получить все таможенные документы, вид на жительство и транспортное средство для перевозки Сони. Но спустя какой-то час после посадки вся группа уже прибыла к отелю семейства Эйнштейн, включая Соню, которую доставили вместе с Бенни и Прекрасной аэропортовским кейтеринговым автолифтом.
Правда, пассажиров вечернего рейса на Сингапур в этой связи, к сожалению, пришлось оставить без ужина.
Аманда, Аллан и Мао Эйнштейны встретили гостей и после продолжительных объятий путешественникам показали их номера. Соня и Бастер тем временем могли размяться в просторном, обнесенном оградой саду отеля. Аманда сокрушалась, что у Сони на Бали вряд ли найдется так уж много товарищей, но что в ближайшее время ей доставят потенциального бойфренда с Суматры. Что же касается герлфрендов для Бастера, то тут он уж пусть ищет сам. На острове бродит столько хорошеньких собачек.
Вечером, пообещала Аманда, будет необыкновенное балийское угощение, а перед этим рекомендуется немного вздремнуть.
Совету последовали все, кроме 3.
Ёжику и маме ёжика просто сил нет, как не терпелось получить, наконец, вожделенный напиток с зонтиком, и тоже относилось к Аллану за вычетом зонтика.
Все 3 устремились к шезлонгам у кромки воды, уселись и стали ждать заказа, который только что сделали в баре. Официантке было 84 года, и она самовольно оттеснила бармена: «Красный лонг-дринг для вас, господин Ердин, а зеленый для вас, госпожа мама Ердин. И... погоди-ка, ты разве не молоко заказывал, Аллан?»
«Я думал, ты правда обещала больше не разносить заказы, дорогая Аманда», — сказал Аллан.
«Да соврала я, дорогой Аллан. Соврала».